Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии, в студии Светлого Радио, с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Вот в том вопросе, который мы обсуждали в конце прошлой части, который Марина задала, мне кажется, ключевой нерв — он даже не столько в том конкретно, на каком языке в том или ином приходе совершаться богослужение, а в том, что мы наблюдаем, в том числе в церковной реальности, но вообще в жизни, в очень разных областях, что человек приходит в церковь в определенные годы, в определенном возрасте своем и встречает там определенные практики. И полагает, что вот это и есть православие, и никак иначе. А все, что это, все, что иное, это вот уже люди из другой православной партии. Причем, мне кажется, что вот эта параллель или эта метафора такой партийности, она здесь как-то очень удачна, мне кажется, может быть, вы поспорите. Потому что вот в этих партийных спорах спорят, ну, конечно, не только о внешнем, но по большому счету о внешнем проявлении единого внутреннего содержания. Что-то именно вот в рамках одной большой системы есть партии, части, которые вот спорят. Что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что, опять же, то, что я могу продолжить то, что я сказал. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что та легкость, с которой сегодня иногда мы пытаемся решить подобного рода проблемы, повторяю, сказав, что, вот, собственно, не было никаких серьезных оснований там, для того же раскола, мне она кажется, ну, не то чтобы недопустимой, а не вполне соответствующей тому, что происходит на самом деле. Потому что в чем причина вот этого волнения? Как я думаю, не только вот как, ну, скажем, там, в узколобости, непонимании тех, кто вот видел там только, как служат на его приходе там, в маленькой деревне или в маленьком городе, а в том, что, о чем мы вообще говорим. Мы говорим о спасении человеческой души. И, собственно, трагедия раскола ведь заключалась в том, что люди не просто там считали, что кто-то что-то там по-другому ходить стал или петь, а что вот тот уклад, который существовал там в церкви, да, он есть тот уклад, который приводит человека к спасению. Да? А если мы в нем что-то поменяем, то где гарантия, что вот все состоится? Да, понятно, и в этом можно усмотреть какую-то такую вот, ну, обрядоверие, там, да, в чем нередко русское православие обвиняет и прочее. Но, по крайней мере, важно понять мотивы, да, мотивы, почему это вызывает такое противодействие. Именно потому, что на кону слишком много поставлено, да, на кону вот это спасение. Понятно, что там человек спасается не обрядом, но понятно, что обряд, он большую роль играет вот в этом общем укладе. Как мне когда-то один священник замечательно сказал, он говорит, понятно, что вот есть некий дар, а есть его обертка, да, и понятно, что смысл и самое главное не в обертке, а вот в том, что внутри, да. Но нам обертка это тоже очень дорога. Вот мы ее в таком виде получили, мы ее любим, так сказать, тоже. Мы не можем ее просто снять и выбросить и поменять на другую, ничтоже сумняшися. Повторяю, с этим можно не соглашаться, но, это нужно понимать и исходить из этого. Это, знаете, как вот я такую аналогию проведу, может быть, не очень удачную, но она мне сейчас пришла в голову. Вот я много, мы и с вами здесь, и я там, ну, в общем, в разных, так сказать, местах обсуждаю тему вот воздействия искусства на человека, и когда вот специалисты, там, филологи, художники, критики, режиссеры начинают говорить, они говорят очень глубоко, интересно, они говорят о том, что такое подлинное искусство, как оно воздействует и так далее. Но никто не отменяет буквального прочтения искусства. Вот, да, нередко люди, которые возмущаются там, художественным фильмом, картиной, театральной постановкой, они, в общем, по разным причинам не хотят себя утруждать, не понимают, может быть, действительно у них какой-то примитивный вкус, но они считывают только вот этот поверхностный слой. Причем, ну, Лотман, указывая на то, что это недопустимо, говорил, приводил пример, анекдот, когда человек бросился спасать Дездемону и сорвал спектакль, да? Но это крайний случай. А, и он, конечно, Лотман был великий человек, поэтому он, вот, приведя этот пример, этот крайний случай, показал, ну, недопустимость такого буквального прочтения. Но мы, понимаете, не можем его отменить. Понимаете, вот есть какие-нибудь там, может быть, высокохудожественные авторские фильмы, в которых там присутствует обнажёнка. Если эти фильмы показать 15-летнему подростку, ничего, кроме вот этой обнажёнки, он там не прочтёт. И его как бы сложно в этом винить, да, просто ему не надо их показывать, ему не надо их смотреть. Вот. А поэтому вот здесь мне кажется, что... Повторяю, это, может быть, такая немножко не самая удачная аналогия, но я хочу сказать, что есть какие-то вещи, которые вот нельзя... проигнорировать просто тем, ну, вы там не понимаете, да, вы просто не понимаете, что это все не об этом, ну, и все, тогда что с вами разговаривать? И если даже в искусстве это проще, а в религии нельзя, да, допустим, человек не знает, да, вот то, что вы описали, то, что иногда называется синдромом вот семинариста, приехавшего из деревни там в большую семинарию, мы, по-моему, вспоминали тогда часто, да, когда он вообще считал, что православие, то, что он видел в своей деревне, тут он понимает, и ведь этот процесс, кстати сказать, далеко не всегда вызывает протест, там, да, он, наоборот, нередко воспринимается очень положительно, как обогащение, там, человек с радостью это все узнает, вот, но он не может в одночасье перечеркнуть имеющийся опыт. И поэтому я и говорю о мудрости священного начала, о важности, о необходимости воспитывать. Кстати, вы сказали, катехизаторские беседы. Так они у нас по всей церкви должны происходить. Это вопрос, опять же, уже не сколько к прихожанам, сколько к качеству этих бесед, которые духовенство проводит. Да? Вот поэтому... Но мы так не решим это вот простым... Это займет все равно годы. Даже если исходить из той логики, что вот где-то люди что-то недопонимают, вот у них какое-то свое.
Вот смотрите, в моем вопросе еще есть один аспект, не отменяющий того, что вы сказали, если взять вот вашу метафору дара и обертки,
да.
Что мне, а не только мне, бросается в глаза, и на что люди даже как-то там в беседах, в блогах обращают внимание, что есть какого-то рода нетерпимость, что наш великий дар должен быть только в такой обертке, только в такой. Если в соседнем там храме, регионе, приходе обертка другая, то... Первые даже не допускают возможности того, что у кого-то она может быть другой, и это тоже, если это в рамках, если это не, там, не греховно и не выбивается из канонов каким-то таким абсолютно недопустимым образом, то это тоже возможно. Вот некую проблему такой лишения другого права на другое мнение. Вы
да,
видите?
Я вижу... эту проблему, я ее формулирую несколько иначе. Дело в том, что, вот опять же, мы здесь акцентируем, можно акцентировать лишение там права, а можно, опять же, вернуться к тому, о чем я сказал, что слишком высока цена, и вопрос, а о чем мы говорим. Ведь метафора обертки, она тоже не очень удачная, потому что, по большому счету, конечно, ритуал, культ — это не обертка.
Нельзя
это,
разделить дар и обертку полностью.
Это органическая часть, понимаете, потому что, собственно, протестантизм в этой же логике вообще отказался от многого. Ведь по большому счету это та же логика. Ну, какая разница, как это происходит? У нас есть Спаситель, есть Евангелие, которое каждый может читать, да? И зачем вообще эти богослужения? А дальше уже встает вопрос о таинствах и так далее, и так далее. Поэтому это как вот... Хоть греки не были христианами, но когда они формулировали этот тезис о чувстве меры, да, они, в общем, что-то такое фундаментальное для человечества определили. Поэтому здесь вопрос все-таки того, на что пойти можно, на что нет. Да, конечно, когда там русские, современные русские верующие там, впервые попадают в Грецию, и страну, которая, в общем-то, которая более давние, более глубокие корни христианские, чем у нас, да, и от которых мы получили христианство, и вдруг видят, что там замужние взрослые женщины ходят в храм без платков. Их это шокирует. Да? Их это шокирует. Но значит ли это, что мы на основании вот того, что существует у нас, должны всех там греков, не только в Греции, кстати сказать, да, а обвинить в том, что вот они не православные, вообще не христиане, и так далее, и тому подобное. Вот. Мне просто кажется, что здесь не вопрос там лишения кого-то права, но это не, возвращаясь к вашему вопросу, это, наверное, проблема, но не меньшей проблемой является и неуважение демонстративное к той традиции, которая существует. А я вот приеду, я побывала в Греции, там, да, или еще где-то, я приеду в Россию, теперь буду демонстративно ходить без платка. Зачем? это традиция, да, это может быть уже почти обертка, но она вот такая, да, потом, если разбираться, это же, опять же, это же не, мы думали, когда приходили в 90-е годы в церковь, что вот так было до революции, да нет, в платках только крестьянки ходили. В основном, да, то есть, собственно, там были шляпки, много-много-много-много всего. Но поскольку все-таки общество было вполне себе еще сословным, то там это сословно и отличался этот внешний вид и у мужчин, и женщин. Вот. Но у нас это связано, конечно, уже с советским наследием, да, когда вот эти бабушки, которые белые платочки, которые, как образно говоря, спасли церковь, вот они, так сказать, это передали нам. Но это... Вот поэтому, понимаете, вот как раз-таки, если вернуться к тому, когда патриарх об этом говорил на епархиальном собрании в конце прошлого года о вот возможных чтениях апостола на русском языке, он ведь очень точно подобрал слова. Святейший сказал, что если это не нарушает вот уклада приходского и не вызовет волнений, то тогда можно такую практику вводить. Да? А если вызовет, то не нужно. Вот мне кажется, это в этом есть вот то, о чем я говорю. Вот из этого надо исходить.
Ну, волнения, может быть, и не всегда по всяким поводам спорным возникают, но, по крайней мере, не одинаковое понимание очень многих очень важных вещей для церковной жизни. Оно присутствует и наглядно иллюстрирует это... дискуссия, которая развернулась очередной раз, когда вот на днях мы отпраздновали собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. И опять, как уже неоднократно по этому поводу развернулась дискуссия, в том числе и в соцсетях, вот почему у нас не получается почитать новомучеников российских так, как мы почитаем древних святых Вселенской Церкви. Но помимо этого были разные ответвления этой темы, и меня очень заинтересовала статья отца Георгия Митрофанова. Она интересна...
Я сразу скажу, что я не прочел.
Она интересна тем, что, ну, во-первых, отец Георгий – это признанный авторитет в области церковной истории, и он...
Не всеми, но...
Ну, согласитесь, что, в общем...
Нет, это я просто сделаю маленькое уточнение, которое тоже, наверное, будет... Ну...
И он достаточно много лет сотрудничал в синодальной комиссии по канонизации, как раз занимался подготовкой материалов для канонизации новомучеников. Поэтому его мнение, по крайней мере, не безинтересно, и
оно внимание, конечно,
аргументировано. Отец Георгий высказывает такую достаточно спорную точку зрения. Он говорит о том, что... чем больше они изучали жизнеописание новомучеников, тем больше приходили к выводу, что это скорее страстотерпцы. Ну, это я в своем пересказе, недословная цитата. То есть ситуация с гонениями на инакомыслящих складывалась таким образом, что люди не ставили целью исповедовать Христа и умереть, как вот мы читаем о древних мучениках на арене Колизея. Они просто попадали в ситуацию, когда сама принадлежность к священническому сословию, монахам, там, к кому угодно, принадлежность к церкви как к организации в глазах советских властей, она уже человека обрекала на определенные преследования. Иногда эти преследования трагически заканчивались. Но далеко не всегда, отмечает отец Георгий, это был сознательный выбор тех людей, которые попадали в эту ситуацию. Он приводит пример из жизнеописания одного из новомучеников, когда в 1937 году его забирали, и было понятно, что чем все это закончится, он благословил своего старшего сына, у него было много дочерей, он благословил своего старшего сына на следующий же день официально отречься от него. И мотивировал это тем, что должен же кто-то позаботиться о матери и о сестрах. Но это, согласитесь, несколько не похоже на то, что мы видим в описании, там, жизнеописании Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, где мать укрепляла своих малолетних дочерей в их мученическом подвиге до последнего. То есть совсем какая-то другая картина мира возникает. И вот отношение к... Все говорят о том, что помнить надо, важно почитать. Но как? Как к этому относиться? Чем дальше, тем непонятнее.
Ну, я не думаю, что чем дальше, тем непонятнее. Я согласен с тем, что мы об этом тоже говорили с вами, что у нас, может быть, мало знают и плохо знают, и мало почитают. Мы плохо почитаем новомучеников. В том числе и сама идея, вот иногда мы забываем то, о чем говорили многие вот, наши священники, которые занимались изучением вот, истории новомучеников, о том, что мы их почитаем и любим не за то, что они мучились, а за то, что они явили пример христианской любви. И я бы вот на этом делал акцент. Что касается вот параллелей с древними мучениками, наверное, мы найдем там действительно много, не знаю, как это сказать, расхождений, что они разные. Но, понимаете, во-первых, тогда были другие масштабы. Не надо забывать, что вот история новомучеников повторилась у нас в гораздо большем масштабе. Да? Во-вторых, ну, церковь была совсем другой, это совсем другой период. Да? В-третьих, это и мы с вами можем сравнить не только эти феномены, а, допустим, монастырь там, в расцвете в XIX веке на Руси и в Египте. И как вот писал профессор Экземплярский в одном из исследований по истории монашества, что если, ну, он, понятно, что он это, просто чтобы подчеркнуть то, как это все сильно изменилось, он сказал, что если бы какой-нибудь старец из древнего монастыря пришел в Оптину пустынь, я сейчас так, как запомнил, рассказываю, то он отказался бы не только там в старце видеть старца, но в монастыре монастырь. Потому что сама идея открытости монастыря, то есть от монастыря, который стал центром притяжения, не только вот местом молитвы тех, кто ушел, а центром притяжения всех, она вообще не присутствует в древнем монашестве, которое вообще сконцентрировано на уходе. Монастыри возникают из-за того, что они, монахи убегают из городов, уходят. То есть для них сама мысль неприемлемое существование. Да? Поэтому в церкви в истории разворачивались какие-то вещи совершенно по-разному, но это не ставит нас, не ставит под вопрос ни святость древних монахов, ни святость, допустим, старцев Оптиной пустыни. Да? Хотя это совершенно разное. Поэтому так и здесь. Я думаю, что, я не знаю, вот тезис насчет святотерпчества, но он такой для меня сложный, я не готов сейчас это обсуждать, и в том числе и потому, что я все-таки не читал статью, и это немножко будет вступать в рассуждение о непрочитанном тексте очень сложно. Я понимаю, что вы корректно передаете все, но, тем не менее, все-таки там же, наверное, много еще чего сказано.
Да,
в этом тексте мы не обсудим. Вот, но вот само по себе, что это отличается, не является основанием для сомнений здесь. Да, конечно, это все было иначе, все было по-другому.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот смотрите, в теме новомучеников часто звучит тезис о том, что мы мало почитаем новомучеников. Мало имеется в виду, и мы имеется в виду все-таки люди церковные. Угу. Потому что ждать от светского общества какого-то большого общего интереса к этой теме, ну, просто странно по факту. Но вот даже когда речь идет о внутрицерковном сообществе православных людей, вот один тезис, что мы недостаточно почитаем новомучеников, им мало молебнов заказывается, вообще мало молитв совершается. А на это звучит контртезис или просто вопрос, а кого и как почитают, собственно говоря, много? Ну, логичное предположение древних святых. Николай Чудотворец, Серафим Саровский, Сергий Радонежский. Но, в принципе, их на самом деле не так уж, чтобы совсем много. Ну, 10-15 там. Целитель Пантелеймон, Лука Крымский и дальше известные святые.
Лука Крымский не очень древний.
Ну, я имею в виду, что те, кто вот кого неудивительно увидеть в храме, к кому обращаются. Как правило, это святые, к которым обращаются за очень конкретными нуждами, там, Спиридону Тримифунскому, вот, как правило, о недвижимости. Все знают, что он помогает в этих вопросах, там, святителю Пантелеймону, вот, об исцелении и так далее. Но здесь возникает вопрос, а в принципе мы понимаем по-настоящему, кто такие святые, и зачем к ним обращаемся, помимо вот таких насущных просьб? И не является ли тогда, если мы с этим согласимся, низкая степень почитания новомучеников просто частным случаем общего, ну, сейчас скажу совсем радикально, грубо, непонимания, кто такие святые?
Может быть, и так, но я вот к радикальным таким выводам, может быть, сразу не готов, но мне кажется, что здесь вот, когда я, по крайней мере, вот говорю о том, что мало почитают, вот, и, допустим, этот пример я его тоже приводил, сколько молебнов там служится, но это же не... это не, как сказать, не единственный пример. Точнее, это только внешнее проявление этого непочитания. Оно не в количестве молебнов, конечно. Это вот оно бы, если бы было прочитание, наверное, было бы проявление в этом вопросе. А я имею в виду, я про себя могу сказать, что, скажем, все равно у нас люди интересуются там житиями святых, да, читают тексты древних подвижников, которые до нас дошли, там нередко на них ссылаются, там цитируют и прочее. Но есть какие-то, и слава богу, да, это прекрасно, что мы там знаем Авдорофея, древний Патерик, там, еще что-то, жития там преподобного Сергия, жития там, и так далее. Вот. А дело в том, что материалы о новомучениках, их много, они изданы, и они... известны, они доступны, изданное наследие новомучеников, которое представляет собой интереснейший такой пример там, и гомилетики, и размышлений там, на самые разные темы, от образования до борьбы с алкоголизмом. Вот. И это наследие, в том числе и такое духовно-интеллектуальное, оно очень мало востребовано. И понятно, что здесь вот как в примере, который мы уже обсудили, да, что, наверное, это где-то, может быть, это вопрос времени, вопрос там большего введения этого вообще в церковную жизнь там посредством того, чтобы этого просто больше было в семинариях, например, да, потому что многое от священника идет. Вот. Но это не причина, чтобы не констатировать, ну, скажем так, того, что это недостаточно, может быть, для того, чтобы мы знали, там, почитали. Ну, я бы так сказал. Вот. Поэтому я не склонен как-то здесь излишне драматизировать это, но констатация факта, она вот такова на сегодняшний день.
Ну вот, подводя итог своей статьи, отец Георгий пишет, что на забвение наших новомучеников не только в обществе, но и в нашей церкви обрекает то, что наше общество исполнено историческим беспамятством, а оно сейчас восполняется историческим мифотворчеством. И вот просто хочу перекинуть мостик к моему следующему вопросу. На днях в некоторых таких крупных городах прошли панихиды по адмиралу Колчаку в связи с памятной датой, столетием его гибели. И опять тоже возобновился спор отношения к историческим личностям, но не с точки зрения такой общекультурной, а с точки зрения церковной. Очень много плохого писалось о таких деятелях, как Александр Васильевич Колчак во времена советской власти. Это осталось, поскольку по опросу, по-моему, 2017 года только 20% опрошенных с симпатией относятся к этому историческому лицу. Но при этом очень много публикаций постсоветских как раз о том, что это был герой японской войны, герой Первой мировой войны, что это был замечательный гидрограф, участвовал во многих экспедициях в Северных морях. В общем, личность однозначно положительная, по крайней мере, до 1917 года. Все, что начинается после 1917 года, там одни сплошные вопросы, споры и полное нежелание одной стороны согласиться с другой стороной. Мы имеем, мне кажется, подобное же отношение к другому историческому персонажу XX века, примерно той же эпохи, к Михаилу Тухачевскому. То есть до 17-го года тоже ничего плохого никто о нем не пишет. А дальше он вошел в память, как ни странно, даже в советское время, своим подавлением восстания в Кронштадте и подавлением Антоновского восстания крестьянского на Тамбовщине. Вот, собственно говоря, то, что мы знаем о гражданской войне в Сибири во времена Колчака, говорит нам о том, что и с той, и с другой стороны применялись одинаково жестокие, чудовищные, непонятные для нашего нынешнего гуманитарного сознания методы. И лишний раз подтверждает тезис, что в гражданской войне не может быть героев, потому что с обеих сторон ничего, кроме зверства, не происходит, хотя могут быть какие угодно идеи. Но вот... В результате последних, там, я не знаю, ну, вот вышел фильм, потом сериал «Адмирал», и теперь Колчак ассоциируется у большинства людей, которые не интересуются историей, как вот Константин Хабенский в «Фуражке». И все очень мило, замечательно, романтично, такая вот героическая мелодрама. Но эти вопросы постоянно возникают. И когда это просто общегуманитарный спор, ну, да, он, по-видимому, всегда будет вестись. Но в церкви отношение к ним какое должно быть? Вот почитание памяти такого рода неоднозначных людей, насколько оно оправдано?
Вы знаете, я думаю, что вообще думать головой необходимо просто. Не просто полезно, а необходимо. Поэтому, безусловно, в этом нужно разбираться, потому что понятно, что... И в том числе и в 90-е годы, когда мы многое стали узнавать, и слава богу, тем не менее, вот была неизбежная такая наступившая некая романтизация дореволюционного, там, дореволюционной истории и идеализация или там белого движения, вот, и голоса такие вот совсем трезвые, они, может быть, и заглушались вот какими-то либо отстаиванием старых позиций, либо вот появлением, либо утверждением новых. Это вполне естественный процесс. Я не вижу здесь, опять же, чего-то из ряда вон выходящего. Времени все-таки прошло мало по сравнению с теми десятилетиями, когда вот совершенно другая картина мира закладывалось людям в головы. Вот. То, что это будет просто и безболезненно, ну, кто-то, я не знаю, кто-то там кивает, показывает на Германию, говорит, вот посмотрите, там все-таки произошла кардинальная там переоценка нацизма, отношений к нему. Там, ну, вот знаменитый тезис о том, что в Германии невозможен памятник Гитлеру, а вот, ну, тех, кто считает, что мы должны там радикально осудить тех или иных людей. Но я считаю некорректным само это сравнение, вот, происходившего у нас там, с нацизмом немецким. В Германии много чего происходит, и неонацисты никуда не исчезли, да, там понятно, что сложности, слава богу, то есть они не могут там как-то открыто себя проявлять, но они есть все равно, да. Вот, поэтому я думаю, что здесь вот очень сложно говорить вообще, да, это касается, должно касаться вот, ну, конкретных личностей. Является ли неверной оценкой панихида по Колчаку? Да нет, не является, мне кажется, с пониманием всей сложности натуры. Тухачевский, если я не ошибаюсь, он же расстрелян был, да, потом, да, тоже в итоге. То есть тут тоже, в общем, такое... трагическая судьба. Поэтому, мне кажется, надо как-то вот, может быть, действительно без... Ну, более спокойно, что ли, к этому относиться, в том смысле, что без радикального возвеличивания или там такого безоговорочного осуждения. Ну, я... Но это вот подчеркивает моя личная точка зрения. Тут я не готов сказать, что должна быть какая-то, знаете, общецерковная... Ну, вот посмотрите, ведь нас много раз призывали на разные общественные и политические деятели... чтобы церковь, там, либо устами патриарха, либо вообще даже чуть ли не каких-то общецерковными решениями поддержала или осудила того или иного политического деятеля. И церковь всегда вот уходит от таких категорических оценок, понимая, во-первых, то, что и люди разные, может быть, разные отношения, я имею в виду вот к каким-то историческим личностям, во-первых, а во-вторых, что очень сложно как-то одной краской человека изобразить, и это просто, ну, не будет соответствовать реальности, мне кажется.
Вот на этой оптимистической ноте, как у нас обычно получается, ну, необычно иногда, получается все-таки закончить программу на оптимистической ноте. Мы сегодня наш разговор завершим. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».